Глава 44. Версия миссис Арлингтон. 13 января 1965. Суд округа Фогги-Боттом, Вашингтон. Зал постепенно опустел, и Робин Легри подошел к своей клиентке. «Вы скверно поработали, Грей», — сухо сказала миссис Арлингтон. «Очень скверно». Как старая корга узнала, что его настоящая фамилия Грей, а не Легри? Адвокат пришел в раздражение. Разве недостаточно, что она никогда не называет его мэтром? «Что именно вам не понравилось?» — спросил он с профессиональной сдержанностью. «Вы мне не поверили. Сочли, что я лгу. Ваша заключительная речь прозвучала неискренне. Вы были неубедительны». «Но, миссис Арлингтон...» Адвокат держал руку в кармане, терзая пальцами бумажный шарик, еще полчаса назад бывший страничкой из блокнота с черновиком заключительной речи. «Мы ведь договорились отрицать вину по всем пунктам». «Я так и поступил». «Нет. Вы сознательно пожертвовали солдатской честью моего сына, чтобы его не обвинили в убийстве». «И был неправ?» «Эту самую честь трудно было. Довольно, Грей. Но все... Я хорошо вам плачу. И не жду, чтобы вы присоединились к мнению большинства. Да прекратите же, наконец, шарудить в кармане. Нервничайте. Так закурите. Ведите себя по-мужски». Робин Легри имел немалый опыт словесных схваток и гордился своей выдержкой. Но стервозная клиентка подвергла его нервную систему суровому испытанию. «Я впервые за 7 лет проиграл дело», — спокойно произнес адвокат, продолжив терзать бумажный шарик. «Скажи вы мне сразу всю правду. Правду, Грей? Надеюсь, вы достаточно умны, чтобы все понимать без слов. Надеюсь, вы поняли, что я никогда прилюдно не признаю, что один из Арлингтонов мог струсить во время боя. Струсить и купить себе жизнь ценой чужой жизни. Да пусть все факты доказывают обратное, я буду отрицать. Это вопрос чести. Умирая, мой супруг Джонатан завещал мне фамилию Арлингтон. Моя единственная миссия — сохранить ее незапятнанной. Я завтра же соберу всех генералов, которые 20 лет заходят ко мне промочить горло, и объясню, что не в их интересах лишать моего сына даже самой простенькой из наград. Вот вам правда, мэтр Грей. Ее вы должны были отстаивать в суде. Нетрудно было понять такому прожженному законнику, как вы, а? Эта маленькая гадина, Алиса Куин, сразу все просекла. Она... Но ваше дело нельзя было выиграть, миссис Арлингтон, признайте это. Разве что подкупить всех. Факты — упрямая вещь. Факты? Эмилия Арлингтон почувствовала. Редчайший случай, что вот-вот утратит контроль над собой. Говорите факты, Грей? Она надолго задумалась, принимая мучительное для себя решение. Они все еще стояли в зале заседаний. Никто не попросил их уйти. Судебный пристав не решился беспокоить столь важную персону. Сенатор села, жестом пригласив Легри занять соседнее кресло. «Хотите, чтобы я исповедалась вам как священнику?» Грей кивнул. «Ладно. Вы узнаете правду. Но предупреждаю. Если вы хоть кому-нибудь проговоритесь...» Адвокат принял угрозу всерьез, но передернул плечами. «До сегодняшнего дня. В этой истории с долгом все были уверены, что мой сын Оскар ничего не заплатил Алисе Куин. В этом суть, не так ли? Но с чего мы взяли, что это правда?» «Ну как же?» Адвокат ни разу не задумывался об этом. «Алиса Куин заявила, что договор не был выполнен». Легри понимал, что слова миссис Арлингтон не лишены смысла. Вот именно. «Алиса заявила!» — воскликнула сенаторша. «Есть только ее слово!» «Но если допустить, что Оскар отдал свой долг еще в 45-м, что он заплатил маленькой мерзавке, то получится, что она хочет получить деньги второй раз. Удвоить ставку в 1,5 миллиона долларов!» «Гипотетически такое возможно, но мэтр Грей...» «Слушайте внимательно. Вы первый человек, которому я решила открыть истинное положение дел. В 45-м году мой сын снял со своего личного счета 1,440,000 долларов наличными. Помешать ему я не могла, хотя счета контролировала. 1 440 000! Он отказался объяснить, на что пошли деньги. Наплел бредовую историю о дорогущем коллекционном авто. Я проверила и убедилась, что сын меня обманул. А между тем, среди военных ходили слухи, что Оскар во время войны повел себя как трус. Но он вернулся домой и погасил свой долг этой девке Куин, что черным по белому записано в семейных финансовых документах. Можете проверить.
«Черт побери», — подумал Легри. «С чего бы ей заявлять подобное, если это вранье? Что она выигрывает?»
«Ничего». Он обвел взглядом зал. Адвокат пожалел, что потребовал от клиентки признания и в результате оказался единственным человеком, посвященным в тайны семейства Арлингтон.
«Почему вы молчали? Почему не открылись хотя бы судье?»
Признать, что Оскар расплатился, значило бы признать существование подобного долга и обесчестить семью. Я всегда это отрицала и буду отрицать, даже если мне предъявят формальные доказательства. Я ни за что не признаюсь публично, что один из Арлингтонов мог выкупить свою жизнь за деньги, тем более во время войны. Оскар был единственным наследником, продолжателем рода, моим сыном. Не уверена, что вы сумеете понять, Грей.
«С чего бы?» — удивился адвокат. «Из-за того, что я поменял фамилию, стыдясь своей настоящей?»
«Итак, вы утверждаете, что Алиса Куин озолотилась сразу после войны?»
«Это, кажется, прокрутите в голове всю историю, Грей, изменив одну крошечную деталь. Мой сын заплатил Алисе Куин. Дело это не осложняет, напротив, многие вещи становятся кристально ясными. Сразу после войны Алиса на много лет уезжает в Австралию. Любопытно, верно? Чем был вызван внезапный отъезд? Зачем бежать от родителей Лаки и друзей в горестный момент? Возможно, она скрывалась. 1,5 миллиона долларов — вот конкретная причина поспешного бегства. В одиночестве легче и приятнее тратить деньги. Исчезнуть на другом континенте и спокойно зажить другой жизнью. Кстати, ничто не доказывает, кроме ее утверждений, что все это время она была в Австралии. Возможно, швырялась деньгами в Америке.
Страх постепенно уступал место азартному интересу, и адвокат спросил, что, по-вашему, было дальше? Она вернулась через 15 лет. Очевидно, все потратила. Как? Загадка. Впрочем, особый типа мисс Куин вполне способны промотать такую кучу денег. Итак, приехав, она понимает, что никто в семье Лаки ничего не знает о договоре. Два свидетеля не объявились. Умерли или исчезли. Так почему бы не пошантажировать семью Арлингтон? Тех, кто готов на все, чтобы уберечь свою честь и не позволить позорной истории выйти наружу 20 лет спустя. Алисе Куин даже не обязательно представлять дело как шантаж. Все намного проще. Достаточно прикинуться простодушной, заявить, что она никогда ничего не получала, и потребовать свое. Она дает себя уговорить поехать во Францию, встретиться там с рейнджерами, случайно раскрывает свою личность, и ей тут же выкладывают историю об обмене номерами. Остается разыграть удивление невинной жертвы. Каждый немедленно становится на сторону обманутой вдовы против вероломных Арлингтонов. Безупречный план. Змея умеет пользоваться своим обаянием, и ей идет роль безутешной вдовы. Кто же откажется пожалеть красавицу?
Все это не мешает мисс Куин искренне горевать, — заметил Легри. Она потеряла любимого человека и поклялась погубить репутацию Арлингтонов, несмотря на все риски. Решила, что не простит Оскара и заставит его заплатить дважды. Не исключено. Но вы приписываете этой женщине чертовски романтические побуждения, потому что тоже поддались ее чарам. Не отрицайте, я за вами наблюдала. Даже старый Боров Картер, он смотрел на нее с умилением. Не ищите гадине оправданий. Она похожа на кинозвезду. У нее судьба, героини романа. Такие любого мужчину проведут. Слепцы. Все самцы, вы в том числе, готовы присмыкаться перед ней. Я не удивлена вашим провалом.
Адвокат не ввязался в спор, решив наказать старуху размером гонорара.
«Думайте, что хотите, Грей. Я считаю Алису Куин расчетливой интриганкой, ловкой манипуляторшей, профессиональной лицедейкой. Ломая комедию в 64-м, она знает, что рано или поздно найдутся и доказательства, и свидетели, что я буду все отрицать, что она выиграет, что я не признаю вины сына и снова заплачу. Но почти 1,5 миллиона, да еще с процентами, огромные деньги, продолжая молчать, вы преподносите подарок врагу. Наша семья богата, Грей. Для нас 1,5 миллиона — ничто в сравнении с честью». Бумажка в кармане превратилась в твердый шарик. Теперь адвокат катал его в ладони, и это помогало думать. Дело напоминало китайский пазл, части которого могут складываться в разные фигуры. Все зависит от того, как их соединить. История выглядела такой простой, такой очевидной, но стоит выстроить факты в ином порядке, и найдется другой виновный, а цепочка останется вполне логичной. И все-таки одна сумеречная зона остается. О худшем, преступлениях, несчастных случаях речи пока не было. О смерти, аварии — это уже не шантаж. Все выглядит гораздо страшнее. Вы правы, Грей. Безупречному плану Алисы мог помешать только Оскар. Всего 2 человека знали, что долг выплачен он и она. Исчезнет Оскар, и девке обеспечен выигрыш. По всему выходило, что Оскар никогда никому не признавался, что заплатил. Даже мне ничего не сказал. Алиса не учла, что я могу контролировать финансы сына. Повторяю, ей требовалось одно, чтобы Оскара не стало. Но ваш сын покончил с собой. И тут же объявилась мисс Куин. Странное совпадение, не находите? Вот что я вам скажу. Мой сын не накладывал на себя руки. Любая мать чувствует такие вещи. Да, Оскар был трусом, и, возможно, в этом виновато мое воспитание. Но он бы себя не убил. Ему бы не хватило мужества выстрелить в себя. Я уверена. Бумажный шарик прилип к влажной от пота ладони. Старуха не врет, это очевидно. Оскара убили? А как же прощальная записка? Она тоже совсем не в его духе. Но эксперты подтвердили, что и почерк, и подпись принадлежат Оскару. Он напился в тот вечер. Любой мог подойти, забрать его оружие и под дулом пистолета заставить написать признание, а потом инсценировать самоубийство. И все-таки странно. Легри не скрывал скептицизма. Даже пьяный не может не понимать, что написать «покончу с этой лживой жизнью», даже если тебе угрожают, значит дать отпущение грехов своему убийце. Кто знает. Считайте аксиомой. Мой сын себя не убивал. Его смерть выгодна только одному человеку. Его записка была приманкой для меня. Она означала: «Я раскаялся, мама. Ты должна верить словам красавицы, которая придет к тебе. Выдай ей 1,5 миллиона». Полагаю, Алиса Куин не думала, что дело дойдет до суда. Она была уверена, что я сломаюсь, узнав о смерти сына. Ей было неведомо, что я уже знала. Но даже если бы дело затянулось, время работало на нее. Она ничем не рисковала. Только мы с ней знали правду. А в том, что я не заговорю, сомнений у мерзавки не возникало. Способов борьбы с мисс Куин у меня не было. Во всяком случае, законных. Во всяком случае, законных. Адвокат насторожился. До сих пор Робин Легри не понимал, почему железная женщина Эмилия Арлингтон так пассивна, почему не реагирует на действия Алисы Куин, почему заняла выжидательную позицию, но теперь понял с полуслова, во всяком случае законных. Это сама Эмилия Арлингтон организовала несчастные случаи с Алисой Куин и Ником Хорнетом. Как его угораздило вляпаться в столь дерьмовую историю? Его охватил страх. Бумажный шарик размок от пота и развалился, ошметки прилипли к ладоням. Аргументы Эмилии Арлингтон выглядели до ужаса логичными, но все равно невозможно представить Алису в роли мстительной убийцы. Неужели клиентка права, и она всех загипнотизировала? Он не должен ввязываться в эту темную историю. Но любопытство оказалось сильнее. «А что с Алланом Ву?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. «Об этом мне ничего не известно. Но догадаться не составляет труда. Тот факт, что Оскар провел одну ночь в Блю-Хилл, вызывает у меня недоумение. Но Алиса Куин могла легко заманить его туда и посоветовать ему не называть Портье настоящее имя. Алан Ву мешал этой твари. Он наверняка знал, что Оскар Арлингтон погасил долг, иначе вернулся бы из Франции гораздо раньше. Алан был честным и решительным человеком. Почему он молчал почти 20 лет? Никакой логики в этом нет. Ву приехал в Америку как раз, когда Алиса Куин начала осуществлять свой план, потому что был против ее намерения повторно выпотрошить Арлингтонов. Как он узнал? Возможно, от одного из рейнджеров, а возможно, Алиса сама с ним связалась и попробовала перетянуть на свою сторону. Пустила в ход свои чары, посулила деньги. А потом авария. Мисс Куин даже водить не умеет. По ее словам. А где доказательства? А как быть с объявлениями, в которых Алан Ву утверждал, Оскар Арлингтон ничего не заплатил? Почему мы так уверены, что их давал именно он? Подобное легко сфабриковать, а пришлось очень кстати. У миссис Арлингтон на все имелся ответ. Если она говорит правду, если Оскар расплатился с вдовой в 45-м, ее версия единственно возможная. Это факт. Робин Легри не сомневался, что клиентка не лжет. Алиса Куин с самого начала дергала за ниточки. Ей хватало решимости, обаяния и ума. Но в этой истории главенствовали жестокость и алчность. А вот их в молодой женщине не было. Странная история. Интригующая, что и говорить. Но слишком уж опасная. Что вы теперь будете делать, миссис Арлингтон? Заплачу, раз суд так решил. Заплачу и задушу Алису Куин собственными руками.